Итак, цель нашего общения здесь, в Майпурадхаме, приблизиться к Господу Кришне, познать себя, познать больше Бога и познать свои взаимоотношения с Ним, смысл жизни, который определил нам, что Прабхупада, вот так стоит жить, вот этому стоит посвящать свою жизнь. Поэтому пытаемся воспользоваться тем, что нам оставили предыдущие ачарьи. Они оставили нам путь, проня, по которому человек достигает совершенства, несомненно, обязательно, то есть гарантированно. Это не путь экспериментов или проб и ошибок. Этот путь отличается от эмпирического подхода. При помощи личного опыта у нас не будет времени постичь Бога. Но Бог не зависит от нашего опыта, от наших усилий. Он существует как независимая абсолютная истина. Всегда во все времена. Он существовал в прошлом. Он существует в настоящем. Он будет существовать в будущем. То есть его существование никогда не прерывается. Тогда как наше существование, оно прерывается. Потому что мы находимся в мире асад. Временный мир, который не существует как что-то постоянное. Мы существуем какое-то время, все. Затем мы должны прекратить существование. Затем снова начать новое существование. То есть мы живем как бы фрагментами, отрывками. Поскольку мы не помним с вами прошлого, не знаем ничего о будущем. Мы немножко воспринимаем настоящий момент и не можем его оценить, потому что вся картина скрыта от нас целого. Поэтому опытный путь не подходит для изучения абсолютной истины, для постижения вселенского принципа, который превосходит наш интеллект во времени и пространстве в безграничной степени. Поэтому мы говорили о чем? Что является как бы главным в постижении Бога? Качество. И первое, с чего мы начали этот семинар, эту беседу, обсуждение, скажем, этой темы. Как же приблизиться к Богу так реалистично, так же, как мы с вами можем общаться лицом к лицу, чтобы пропагать точно так же можно общаться и с Богом, потому что это живое существо, это личность. У него есть чувство, он может слышать, может видеть, может понимать нас, может отвечать на наши вопросы и чувства. Но для того, чтобы подняться на этот уровень обмена, взаимоотношений с Богом, нужно осознать свою душу. Любовь возможна только тогда, когда мы обменимся с равными, как любовь в биологическом понятии. Она возможна только между существами одного биологического вида. Уже к другим живым существам она другая, она трансформируется. Так же, как люди понимают любовь исключительно между друг другом. Также другие живые существа понимают эту любовь исключительно между друг другом. Они поймут все эти тонкости любви, этих форм, касаний, звуков, что другим видам жизни безразлично, за пределами их восприятия и понимания. И таким же образом, если мы хотим вступить в любовные отношения с Богом, необходимо подняться на платформу Бога, то есть на духовную платформу, где можем общаться на равно в качественном отношении. Равным образом, то есть понимая друг друга. То есть в одном божественном состоянии ума. И так же, как люди здесь находятся в разных состояниях ума, в разных гунах материальной природы, в разных качествах жизни, они тоже группируются в разные группы. То есть один человек может не понимать другого, а кого-то может понимать. И он общается с тем, кто ближе ему, он понимает. Это понятно. Значит, наша любовь в этом мире зависит от влияния гун материальной природы. Если на человека влияет гуна благости, то он находит для общения людей гуне благости. Если на него влияет гуна невежества, он находит людей в соответствии с этой гуной. Как, скажем, человек, который пристрастен к алкоголю, он ищет соответствующих друзей. Человек, который интересуется философией, найдет другой круг общения. Искусство, литература, также и свои круги, богемы, где люди собираются, чтобы общаться на равных, понимание друг друга. Если один человек образован, другой не образован, они не могут уже полноценно общаться. Или очень старый человек и слишком молодой тоже не очень понимают друг друга. Или бедный человек и очень богатый человек тоже недолюбливают друг друга. умный, глупый и так далее. Вот эта разница называется гуны, различные качества, человеческие качества. Они собирают, группируют людей в разные группы, гун материальной природы. Отсюда возникают формации, партии политические, представления о жизни, клубы всевозможные, для тех, кому за 30, например, там, есть определенные категории людей, которые вот могут понять друг друга в таком клубе. Есть клуб филателистов, есть клубы, мы были где-то, китайский клуб существует в Москве, где они пьют чай в соответствии с китайскими церемониями. Целый клуб есть в Москве, заведение. Мы были там, эту церемонию мы наблюдали. Вот, людям нравится эта церемония, они собираются, не знают почему. Но таковы гуны материальной природы. Ну, не знают почему, но мы собираемся вместе. Нам нравится общаться вместе вот таким образом. Так же, как мужчине и женщине нравится общаться друг с другом в юном месте, особенно если они привлекают друг друга. Они не знают почему, но шаста говорится, это взаимодействие гун материальной природы. Но к какой гуне, к какому качеству мы можем причислить Бога? Какой категории? Описывается ниргуна. Он не обладает материальными качествами. Поэтому мы не можем ни поверить в него, ни не верить в него, ни полюбить, ни ненавидеть. В материальном смысле ничего это не подходит. Он не может быть нам неприятным, ни неприятным. Он не умный, не глупый в нашем понимании. Вот в понимании, то есть не знаем, как общаться с ним. Поэтому большинство людей не могут осмыслить этот уровень, делают вывод, что он не является личностью. Бог нечто абстрактное. Он не должен быть материальным, значит, все материальные качества к нему неприменимы. И тем не менее в шастре говорится, что он богат. К нему применимо качество богатства. Он очень красив. Да, но насколько красив? Что за красота? Красота здесь измеряется в разных гунах. То, что красиво для одного, безобразно для другого. То, что пища для одного, я для другого. Но как же он красив? Абсолютно красив. Всем нравится. Даже животные прибегают за Кришной. Так говорится. То есть красота находится за пределами гун материальной природы. Но отражаясь в гунах, она искажается. И эти искажения люди принимают за реальность тогда, когда эти искажения неприятно соответствуют их вкусам. Итак, мы говорили, что когда мы достигаем качества благости наивысшей материальной гуны, с этого уровня мы сможем обратиться к Богу уже квалифицированно, почувствовать с ним связь, йогу. То есть это очень близкое качество к духовной платформе, саттва, гуна, материальное. Качество благости, знания, счастья и сильного просветления сознания. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда на человека влияет саттва, гуна, это подобно тому, как солнце встает, и все освещает, и все видно. Он больше не напрягается. Он не трудится, не думает, что за мир, что делать. Куча вопросов, ни одного ответа только. Саттва гуна, это как солнце, все становится очевидным. И когда саттва гуна проникает в ум и чувства человека, они очищаются и становятся проводниками счастья и знания. Просто открыв глаза, человек обретает знание. Просто услышав, он понимает. Мы сталкиваемся с обратным в этом мире. Мы слушаем множество раз, а понять трудно. Мы уже множество, и многие из нас здесь сотни раз слушали лекции по Бхагавад-гите, и все же процесс познания не закончен. Он продолжается, продолжается, продолжается. Как в моем случае, после 25 лет сознания Кришны, но мой процесс познания продолжается, продолжается, продолжается. Эти стихи Бхагавад-гиты, они открываются дальше, 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 дальше. Нет конца. И, таким же, в саттва-гуне, когда человек использует чувства, чувства не обманывают его. Это истинное знание и счастье. Мы сегодня немножко поговорим об этом. В прошлый раз мы говорили о том, что это причинно-следственная связь. И человек, имеющий разум, может понять, что является причиной всех причин. Очень важный момент. Почему важный? Потому что причина всего творения не находится в прошлом или в будущем. Она находится в настоящем. К нему применимо все. Прошлое, настоящее и будущее одновременно. Это абсолютная истина. Причина всех причин. То есть, если мы познаем причину всех причин в настоящем моменте времени, мы познаем суть явлений предметов, суть самой жизни. Вот и все, что требуется. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, этот весь мир напоминает жемчужное, богатое, сложное ожерелье, сотканное каким-то искусным мастером, потрясающее творение. Объект изучения ученых. Их воспевают поэты эти творения, красоту художники. И не могут найти слов и средств, чтобы это сделать, подражая природе. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, жемчужины нанизаны на нить. И вот эти жемчужины – это материальное космическое проявление, безгранично великолепное. А нить, которую вы не видите, это я, говорю. Если вы видите нить, открывается все. Ведь и суть, связующую все эти явления, ребята, открывается все. То есть Вселенная пронизана одним разумом, одной волей. Каждый предмет и каждая личность, с которой мы имеем общение, находится под влиянием высшей воли, обязательно. Но еще имеет индивидуальную карму. Еще имеет свою какую-то непосредственную материальную причину существования. Нас создал Бог, но я скажу, нет, у меня есть родители. И то, и другое правильно. Да, у меня есть родители, представители Бога. Но все это поддерживается единой причиной. Этот принцип создан единой причиной, который и сейчас существует. Иначе бы я не чувствовал любви к своим родителям и связи. А они никогда бы не чувствовали любви к своим детям. Это называется раса, вкус. Когда родитель любит ребенка, называется раса, вкус. Этот вкус исходит из источника, и он присутствует в каждом моменте времени. Вы не можете жить, не имея любви. Хоть кому-то, хоть чему-то. Это суть, смысл, соль жизни. То есть любовь дает энергию поддержания в этой жизни. Должны хоть кого-то пробовать. Если даже никого не любите, должны любить хоть кошку завести в дом. Хоть собаку завести в дом. Сейчас много одиноких людей, они зовут кошек и собак, потому что они должны любить кого-то. Иначе не будет смысла. Если вы никого не любите, и вас никто не любит, это называется суицид. Это просто. Сначала глубокая депрессия, затем потеря веры в жизнь, а потом суицид. Причина – отсутствие любви. Умирает любовь. Это трагедия человечества. В этом. Если мы теряем Кришну, мы теряем постепенную любовь. Потому что Кришна и есть вот этот самый принцип, поддерживающий все. В мире есть много красивого, описывается в Бхагавад-гите. А для чего? Чтобы кто-то мог это оценить. Если человек теряет интеллект, он уже больше не может оценить красивого или очень разумного. Как недавно мы были свидетелями одного интересного семинара. Лакана с вами рассказывал об этом, показывал слайд-шоу. Я лично был очень поражен этому, я потом рассказывал. У меня с собой нет записи, я просто скажу, что меня поразило в том семинаре. Было произведение показано Рупа Госвами. Были санскритские шлоки, которые поставили разум Кришну и так далее. Тут сразу не смысл. Дело не в этом. Но дело в том, что Рупа Госвами слагал стихи всего из двух слогов. Отвечал на вопросы стихами из одного слога. При помощи ритма передавал смысл. Потом создавал из этих стихов различные формы, которые можно прочитать и так, и так, и так, и так, и в обратном направлении. Форма змеи, форма плуга. Я не поверил в такие вещи. Как вообще возможно, что это за интеллект? Вы даже не можете проследить, как это все создано. Он просто говорит таким стихом. Или он написал стих на санскрите. Это стих означает вопрос о Радхе Кришне. Там есть вопрос. Ответ на него, вы должны прочитать этот стих с обратной стороны, до начала, с конца до начала. Ответ на этот стих. Множество стихов, целое произведение написано таким способом. Где же еще есть форма? Я подумал, вот это есть духовный мир. Он видит духовный мир. Он видит все эти взаимосвязи. Он не придумывает ничего. Это невозможно напряжение ума. Это нужно было годами сидеть, чтобы создать одну шлоку просто. Но Рупа Госвами просто записывал эти шлоки. Он просто все это видел. Это отражение Игорь Кришны. Как вы можете отразить Игорь Кришну просто вот в этой, как называется, модели? Мандала. Графическая фигура. Геометрическими фигурами. Мандала. А? Янтра, да, Янтра. Если вы видите Игорь Кришну, можете по-разному, разным языком. Также материально видите разные проявления материи, но суть в них одна и та же. Если вы видите суть, вы понимаете. Предназначение предметов, назначение человека, смысл человека, для чего он живет, зависим человек или независимый человек в этом мире, вы все начинаете открывать. И от кого он зависит? Он зависит только от Бога. Он не зависит от низших энергий. Мы с вами не зависим от зла на самом деле, и добра, как это называемое. Мы с вами зависим только от абсолютной истины. Но сегодня поговорим о другом. О том, что же происходит в нашем уме. Почему так трудно понять Кришну, даже изучая такие произведения, как Бхагавад-гита, беседа с Богом, где Бог сам говорит, казалось бы, все очень ясно и понятно. Все же возникает у меня очень много препятствий, чтобы принять абсолютную истину. Это главное препятствие. Не так, что абсолютной истины нет, поэтому я не понимаю ее. Она есть. И не так, что Бог ничего не дал мне для того, чтобы я понял. Он дал все это. Он дал приветствие с парампру, знания, Бхагавад-гита, шастры, все открыто, комментарии, любые есть ответы на все вопросы. Так в чем же препятствие? Почему люди отвергают эти вещи? Вот это уже препятствие. Итак, здесь нужно коснуться природы ума. И Кришна в Бхагавад-гите касается этой природы ума. Ум, его природа, создавать двойственность, противоречия, тупики. Ему нравятся эти головоломки. Люди любят создавать головоломки. Неразрешимая задача. И гордятся. Что вперед? Курица или яйцо? Это называется жарить мозги на сковородке. Так в западных странах говорят. Когда вы думаете, но ответа вы не можете найти. Вы просто думаете, у вас телеграют там все эти каналы. Они любят создавать такие головоломки. Здесь есть целая книга таких головоломок, загадок всевозможных, кроссвордов. И этот мир представляет головоломку. И что интересно, когда вы разгадываете головоломку самостоятельно, что вы чувствуете? Что вы великий человек. Вы не думаете о том, что кто создал эту головоломку, более великий. Вы не думаете. Это напоминает ученика в школе, ему задают задачу, учитель, простую, элементарную. Он должен сам ее решить. Если он сам ее решил, он прославится. И он очень гордится. И чтобы не гордился, у человека это более сложная задача. Итак, у человека должно постепенно появиться вопрос. Кто же создал этот загадочный мир, который я не могу понять? Я горжусь знаниями, которые есть сейчас. Образованием. Так много мы поняли из окружающего мира при помощи науки и техники. Так много. А все же мы так и не познали абсолютную истину. Потому что мы спрашиваем, а кто же этот учитель? Кто же создатель, творец? Почему ум отвергается? Он наслаждается двойственностью. Наслаждается своим мнением. Он должен утвердить сам. Вот это хорошо, а это плохо. Я так считаю. Вы с этим не согласны? Значит, вы необразованный человек. Если вы не согласны с моим мнением, вы просто необразованный человек. Вы не культурный человек. Я ищу разумных людей, как я, которые прекрасно понимают мои мысли и согласны с теми утверждениями. А если с моим утверждением вы не согласны, просто глупец. Мне не важно, что вы более образованный, вы образованный глупец. Потому что я умный, я критерий всего, я даю оценку всему. Моя точка зрения окончательна. Не так? Так? Когда нас охватывает вот это желание быть независимым от Бога и устанавливать свою истину вместо абсолютной, свою личную относительную истину утверждать, вот тогда ум становится нашим врагом. Ну как бы другом. Он видит эту тенденцию, говорит, вот, пожалуйста, двойственность. Жара и холод будет. Будет красивое и некрасивое в твоем понимании восприятие. Будет великое и низкое в твоем восприятии. И ты привяжешься к красивому, будешь испытывать отвращение от некрасивого. Ты будешь предан тех эмоций, ощущений, симпатии, антипатии. Ты кого-то назовешь другом, а кого-то смертным врагом. Кого-то ты сильно полюбишь, и из-за этого кого-то ты убьешь, уничтожишь. Ты будешь делать и добро, и зло одновременно. Ты запутаешься, из-за противоречия ума ты будешь сильно страдать. Что же это за мир, где я и страдаю, и наслаждаюсь? Как же мне наслаждаться, не страдать? Как же мне избавиться от этих страданий? Ты не найдешь никогда ответов в двойственности. Это делает ум. Ум создает. Интересно, что он создает. Он создает образы из того, что видел, слышал. Он будет их комбинировать, генерировать, вспоминать. Он будет оперировать. Насколько умный человек, настолько он больше этих моделей создаст, сложнее создаст модель, концепцию жизни. Он создает. Но интересно то, он создает то, что на практике не работает. Даже то, чего не существует, он создает. Все то, что он имеет информацию, существует. А вот комбинация, которую он предлагает, не существует. Шастра дается пример. Вы видели когда-нибудь кролика? Вы сразу вспомнили кролика сейчас, правда? Вы слышали звук кролика, известно все. Такие уши, такой хвост, такой кролик. А рога видели у козла? Вспомнили сейчас рога, да. Видели? Все понятно. В уме информация есть. Тут же мгновенно он реагирует, показывает. Я все знаю, вот рога, вот кролик, все, смотри. Я отгадал, я видите, я знаю. Я видел. А теперь можете создать в уме рогатого кролика. Можете создать в уме рогатого кролика? Когда же нарисовать можете, правда? В фотошопе можно сделать. Где-то рога от козла, взять кролика, прикрепить, там, соединить. Все. Будет изображение, очень авторитетное изображение. Это супер, мой ум. Но вы не увидите такого вида жизни. Не существует рогатый кролик. Рога отдельно существуют от кролика. А кролик от рога. Так вот, почему не бывают кролики рогатые, никто не знает. А это же было бы удобно. Что ему убегать, если рога выстрелили, все. А вот не дал он Бог рога почему-то. То есть люди размышляют таким образом. Они отцелются со своей точки зрения комфорта, желаний, удобств. Они думают, а что, это было бы лучше иметь желудочно-кишечный тракт, как у свиньи, человеку. Она может переваривать что угодно, она даже не болеет дизентерией, инфекционные заболевания никак. Она упражнения ест и совершенно здорова. Она абсолютно здорова, нет проблем. Зубы, как у собаки, очень хорошо имеют. Мускулы, это, конечно же, как у тигра, они просто скала. Да, так мыслят люди. Но этого в природе не существует, потому что предназначение другое. Кролика, человека, тигра. У каждого предмета есть предназначение для полного общего целого. Для поддержания полного целого. Итак, для того, чтобы мы могли что-то создавать реально в уме, как они сейчас говорят, создавать будущее, да? Программировать будущее, проектировать свое будущее, достигать таким образом чего-то в будущем. Вы должны изучать явления и свойства предметов. Знать законы физики, химии, не знаю, там, астрологии или астрономии, там, чего угодно, или математику должны изучить. Если вы изучаете физику, изучаете предметы явления и мыслите, опираясь на законы природы, вот тогда вы мыслите реалистично. Заметьте, все наши жизненные планы не сбываются, как мы хотим. Все, что мы думаем, вот она майя, вот она иллюзия. Вот он ум. Поэтому Кришна Бхагавадгита говорит, ум и друг живого существа, и враг живого существа. Что заставляет ум комбинировать и создавать образы ложные? Вы удивитесь. Желание. Только желание. Почему люди совершают греховную деятельность? Они же знают, что это грех. Приятный грех, вот в чем проблема. Он приятен, желаемый для чувств. Желание оно это. Разум знает, это греховно. Пользы не принесет. Но чувство влияет на ум. И он говорит, хочу. Ну, чуть-чуть же можно. Если никто не видит. Вот так. Таким образом он рассуждает, убеждает нас. То есть, есть греховные желания. От них нетрудно освободиться. Если мы не чувствуем привязанности. Как и в Бхагаватам Сарасвати. Когда грех приятный, люди обманывают друг друга. И согласны на этот обман, когда грех приятный. Мир обманутых обманщиков. Бхагаватам Сарасвати говорит, это мир обманутых обманщиков. И чтобы ученики понимали, он привел пример истории паломничества в Индии. Говорит, в Индии очень много женщин идут в паломничество. Одеваются как женщины-паломники. Но для чего? Они хотят привлечь себе садху. Обольстить садху. Некоторые женщины идут в специальные места паломничества, чтобы иметь ребенка от садху. А потом эта женщина скажет, это ребенок от такого-то садху. И все дадут пожертвования. Это престижно. То есть, Безнравственные мужчины знают об этом желании женщин. И одеваются как садху. И идут места побольше. Они хотят быть обольщенными же. И женщины знают об этой хитрости мужчин. И мужчины знают об этой хитрости женщины. И идут на это. Почему? А потому что грех приятный. За этим есть просто ощущение приятного. Вот поэтому эти желания приятного влияют на ум. И он создает ложные концепции, которые нас обманывают на каждом этапе жизни. Посмотрите на лица друг друга. Вы все обмануты тысячи раз уже. А кем? Собственным умом. Вы говорите, нет, не я, это вот этот человек меня обманул. Да. Но что вас связывало с этим человеком? Желание чувственных наслаждений. Вот в чем корень обмана. И как только мы избавляемся от желания чувственного наслаждения, обмана больше нет, иллюзий больше нет. Вы начинаете видеть Кришну. А об этом даже не нужно теоретически знать. В Бхагавад-гите говорится, что можете получить милость Бога, не изучая философию. Как? Контролируя чувства. Можете путем изучения философии идти. Но к чему придете? К тому, что нужно контролировать чувства. А можете просто контролировать чувства, получить откровение, вот и все. То же знание кроется вам. Только быстро. Но если вы хотите создать что-то реалистичное, на что можно опираться в жизни, так, например, построить дом, вы не будете сидеть фантазировать, не так ли? Вы должны пригласить специалистов, либо стать специалистом. Вы должны изучить сопротивление материалов, вы должны знать, как это вот, вычислять всевозможные там, длину и ширину, и как это совмещается с свойством этих материалов, предметов, стекло, скажем, там, бетон, железо, кирпич, дерево. Ну, люди это все это изучают, прежде чем построить такой небоскреб, нужно очень много знать. И вот когда они размышляют, опираясь на законы природы, ум становится другом. Все, что вы думаете, становится реальностью. Все, что вы думаете, становится реальностью. Только в этом случае. Но все эти законы природы невозможно изучить путем эмпирическим. То есть возможно, может быть, это сделать. Рупа говорит, возможно, вы когда-нибудь и пересчитайте все атомы. Если пойдете вот этим путем изучать причинно-следственную связь, нужно изучить все атомы творения. Вселенная. Говорит, возможно, наука достигнет такого. Но это очень много времени займет. На санскрите говорится, скорее всего, это никогда не кончится. Потому что когда вы так далеко и долго изучаете, вы уже забываете, с чего вы начали. Вот что. У нас разум ограниченный. Можем идти вперед, 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 но мы выясним, что есть проблема. Мы забыли, с чего мы начинали. Так, вперед, коммунизм, да? А потом думаю, а с чего, что было раньше? Все традиции разрушены, все. Потом едем в Индию, потому что здесь какие-то традиции тысячи лет сохранились еще. Так, что-то можем познать здесь. Люди что-то сохранили, какую-то реальность еще осталась. А мы так далеко ушли путем эмпирическим, что уже забыли истоки свои, корни свои. И таким образом, если мы хотим сократить время своего поиска, прийти к абсолютной истине, таким путем мысли, даже со скоростью ума и через миллионы лет невозможно приблизиться. Если мы запоминали все свои прошлые жизни, мы бы уже сделали вывод, что здесь делать нечего в этом мире. Но мы забыли. И в этой жизни снова кажется, а я могу быть счастлив. Немножко заработаю там, немножко обхитрю здесь. Заведу знакомство там, и все будет в порядке. Правда же? Вы это делаете уже миллионы жизней. Миллионы, миллионы жизней. В момент смерти вы вспомните эту жизнь за 1-2 секунды. Вот и вся жизнь. И вспомните другие жизни. Потому что это уже было множество раз. А сейчас вам кажется, о, целая жизнь у меня, вечность. Нет. Ничего подобного. Вы прожили уже миллионы жизней. И сейчас вы этого не помните. Сейчас вы в другом измерении. В измерении этого физического тела. Которое пользуется вечностью души, заставляет вас думать, что это ваше истинное реальное существование не прервется никогда. Мы даже испытываем счастье в этом материальном существовании, думая, что я буду жить вечно. Так чувствую я себя. Но вместо смерти все откроется по-другому. Надо же, все это уже было сотни раз. Как описывается в Бхагаватам. Входя в утробу новой матери, живое существо сокрушается. Она еще не видит свою мать, но в утробе находится. Нет еще привязанности, что это моя мать, это ее любовь, еще ничего не связывает. И вот там, в утробе матери, где очень плохо, сознание иногда пробуждается после 7 месяцев. У этого зародыша, эмбриона, кто не может ни двигаться, ни иметь свободу, но сознание пробуждается, необусловленное еще сознание, и он сильно сокрушается. Боже мой, это уже было миллионы раз. Эти рождения. И опять новое рождение. Господи, помоги мне избавиться от этой ловушки. Совершенно другое понимание жизни. Да? Я тебе обещаю, только сейчас, особенно этих страданий рождения, этих мук очередных, так страшно там находиться, неудобно, и так много страданий. Молится Богу, если она благочестива, и помнит 200 или 300 жизней своих. Ну что там, секунды, Боже, ничего такого особенного, помнить нечего. Вы же помните свою прошлую жизнь, лет 20-30 вот эти прожили. Ну а что там, вы расскажете за 5 минут. Биографию можете написать за 5 минут. Эти подробности не имеют большой ценности. Она молится и обещает, эту жизнь я посвящу только тебе, я прекращу это. Это воплощение использую для того, чтобы служить тебе. Не отвлекаясь на то, что другое. Но когда он рождается, открывает глаза, но ведь объекты восприятия попадают снова под влияние объекта восприятия. Попробуйте. Отречься от объекта восприятия очень сложно. Они очень влиятельны, они влияют на ум. Они захватывают нашу жизнь. Забудьте своего ребенка хотя бы на одну секунду, невозможно. Забудьте свой насморк. Невозможно. Забыть свое тело? Невозможно. Отождествление. Цифр родственников? Невозможно. Тем более те, которые вас любят, исполняют ваши желания. Это все мама. Без нее жить не можете просто. И вот это отождествление новое возникает. Новую семью, новые родители. Так описывается Шримад-Бхагаватам. И затем вы растете. И вы же можете сами исполнять свои желания. И растет ложная гордость. И снова двойственность. И снова друг, брак, образование, борьба за положение в обществе, ставки. Вы начинаете думать, что еще предпринять, чтобы быть счастливым в этом мире. И снова разочарование за разочарованием, снова кризис любви. И так это цикл рождения и смерти. Поэтому шаты, чтобы облечь к нам этот путь, говорят очень просто. Какой закон откроет нам все? Один закон. Люби Бога. Если ты пройдешь эмпирическим путем через миллионы и миллионы жизней, помня весь свой опыт, ты придешь к тому же самому выводу, что есть Бог, который поддерживает это творение. И это творение принесет тебе благо только тогда, когда ты полюбишь Творца. Потому что творение не существует независимо. Оно полностью подчинено воле Творца. Чем выше силы, тем ближе они к Богу. Брахма, творец Вселенной, это величайший преданный Господа Кришны. Шива, разрушитель Вселенной, величайший преданный Господа Кришны. Все самые великие преданные в этой Вселенной, они имеют полностью, они полностью совершенны в своей любви к Богу. И в этом заключается совершенство и истина. Чтобы понять эту материальную природу, совершенно нетрудно. Она кажется такой безграничной, интересной для познания. Нет. Это для тех, кто находится под влиянием материальной энергии. Сбивает с толку разнообразие этих элементов. Но для тех, кто достиг духовного совершенства, этот океан Вселенной суживается в их восприятии. До размеров лужицы в телячьем копытце. Но он больше не опасен. Вы так видите. С точки зрения сознания Кришны, с точки зрения Бога вы видите эту Вселенную, она незначительна. Таких вселенных бесчисленное множество. Как этих звезд на небе, как пыли в воздухе. И он это все поддерживает. Как змея держит каплю росы на своем капюшоне, даже не замечает. Это сознание Кришны. Что ж тут такого ценного в этой материальной Вселенной? С точки зрения Бхагавад-гиты, Кришна говорит, все это место страданий. Все, что тебя здесь привлекает, все это место страданий. От самой высшей планеты Брахмалоки до самой низшей, это все рождение и смерть. И сама Вселенная в конечном итоге подлежит уничтожению. Поэтому Арджуна возвышается над гунами природы, чтобы общаться со мной. Манмана пхава мат бхакто матьяджива мадгу. Думай обо мне. Делай что-то для меня. Все связывает со мной. Так ты, несомненно, придешь ко мне, потому что ты станешь моим другом и жить. отношения, взаимоотношения. Итак, нужно понять одну вещь, что не ум друг мой сейчас, а Бог является другом. Кришна является другом. Поэтому слушать нужно не ум, а Кришну, читать Бхагавад-гиту. Вот это умонастроение, при помощи которого мы можем постичь Бога на страницах Бхагавад-гиты. Если это сказал Бог, вот это истина. Если я что-то придумал, не беспокойтесь. Не нужно беспокоиться. Обычно человек сильно начинает беспокоиться, когда его посещает какая-то мысль. Представляете? Не знаю. Сидит человек спокойно, вдруг какая-то мысль посетит. О, очень важно. Нужно пойти быстро поделиться с другими, начинать говорить всякие глупости. Но лучше читать Бхагавад-гиту, посмотрите, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. А почему он так говорит? Давайте посмотрим, что было перед этим, что будет после этого. Давайте почитаем комментарии Шрилы Прабхупады. Например, если вы откроете первую или вторую главу, то комментарии Шрилы Прабхупады могут показаться неадекватными. А если вы начали изучать Бхагавад-гиту, то можете столкнуться с этим моментом. Что как бы в стихе вообще речь не идет ни о каком сознании Кришны. Там о другом речь идет, а Прабхупада комментируется с точки зрения сознания Кришны. Ну, потому что он Кришна идут, и все. Да, надо бы просто не дочитали Бхагавад-гиту до конца. Бхагавад-гита – это слова Кришны, и там речь идет только о Кришне. Когда Кришна говорит о человеке, он здесь говорит о нем, как о своей частичке. Он говорит только о себе. Он всех рассматривает как свои частички Бхагавад-гиты. Поэтому, зная Кришну, вы понимаете каждое живое существо как частичку Кришны. Более того, все вам покажутся очень прекрасными, как душа. Ну, представьте, ведь каждый человек напоминает о Кришне. Тут столько возможностей для разнообразного счастья, наслаждения вообще беспреданными. Этому нужно учиться. Это находится за пределами ум материальной природы. Как же общаться за пределами ум? Если мы общаемся в невежестве, вообще не понимаем друг друга, ссоримся, гневаемся, иногда деремся. В страсти иногда соглашаемся, когда это выгодно, когда совпадают наши мнения. Но в благости мы общаемся потому, что это доставляет счастье. И дает какие-то новые осознания, реализацию, углубляет нашу жизнь, наше сознание. То есть мы общаемся с теми, кто более продвинут. Если вы имеете этот вкус, то это явление сатва-гуны. Если человек избегает сатву, избегает духовных учителей, то он в страсти и невежестве. А если он вообще не интересуется никакими знаниями, просто пива есть достаточно, и жизнь совершенна, это невежество. Итак, в невежестве он будет считать себя центром познания. В страсти он будет выбирать людей, которые поддерживают его точку зрения. Но благость будет интересовать те, кто более продвинутый. Он будет склонен принимать наставничество духовного учителя. Как сейчас в российском исконе есть эта программа наставничества. Ее трудно устанавливать, вы заметили. Правда? Почему? Потому что не все могут принимать наставничество, не все могут быть наставниками. Не хватает сатва-гуны. А как же эту сатвагуну обрести? А вот нужно установить такую программу, такую систему наставничества. Нужно понять, что же такое наставничество. Это что, назначены какие-то личности просто, записанные в список наставников или подопечные? Нет, это взаимоотношения. Нужно учиться строить свои взаимоотношения в сатвагуне, когда мы общаемся исключительно для духовного очищения и роста. И дети, и родители, и друзья, и все другие могут общаться таким образом. Когда? Когда в центре Бхагавад-гита. Бог. Например, когда ученик проставляет гуру на Вьясапурше, он должен аргументировать свое прославление в Священном Писании. Иначе это не стоит ничего. Это просто сентимент. Мой гуру самый лучший. А где это написано в шастре? Это просто сентимент. Это просто лозунг, как шоу какое-то. Вы должны говорить, почему вы цените гуру. Духовный учитель хорош. А чем он хорош? Почему он хорош? Как одна женщина пришла к Шри Прабхупаде в Индии здесь, но она была кинозвездой американской. Но она путешествовала. И вот представьте, она во всем своем блеске, это Мисс Америка, там фигура, там глаза у нее такие, прическа такая была. Такая яркая звезда, страсти, спутники сопровождают, прославленная личность, там она всюду приходит, ее встречают, и комплименты ей говорят, она тоже говорит комплименты, обменивается приятными словами, идет дальше, улыбается, светится. И также пришла к Прабхупаде улыбаться, и сказала, и стала говорить хлопая глазами, как хорошо, как приятно, как я очень рада с вами познакомиться. Прабхупада говорит, а вы читали мои книги? Она говорит, нет. А почему тогда вы рады с нами познакомиться? А почему вам здесь нравится? И она стала хлопать глазами и знала, что видеть вообще. Это просто шоу. Она стала тогда обычной женщиной, вдруг каким-то ребенком. И она сразу изменилась. Стала сама собой. Это маска была у нее. Так если нет в центре Кришны, то мы просто какое-то шоу разыгрываем. Шоу на основании своих просто чувств, эмоций, воображения. И это нас и обманет впоследствии. Потому что гуру абсолютно не нужны никакие комплименты. И духовным людям абсолютно не нужно. В конце концов, это даже может быть и неприятный момент. Потому что это все ложно, иллюзорно. Ученик должен верить в иллюзию. Но гуру важен потому, что он спасает нас из океана невежества. Что он дает знания, что он говорит о Кришне. Итак, когда ученик прославляет гуру, гуру должен видеть, что ученик прославляет и Кришну вместе с этим. Вот тогда это приносит ему радость. Говорит, что ученик прогрессирует. Это истина, истинная слава, о которой он говорит. Она принадлежит Кришне, и он понимает это. Это прогресс. Он видит гуру в связи с Кришной, это прогресс. Но если он видит просто гуру, как приятного человека, где же его прогресс? Это не доставляет радости духовному учителю. Это не мисс Америка. Это не мистер американец или не мистер какой-то там, которому нужно делать комплимент, говорит, как приятно, как хорошо, как я рад, что вы здесь, я тут тоже, что мы встретились. Представь, страшно мне теперь, что я не тот жил бы двери, другой бы улицы прошел, тебя не встретил. Они поют на эти песни, духовному учителю тоже. Поэтому пропагандой все эти вещи нужно проходить авторитетно. В соответствии с тем, как это делали предыдущие ачарьи. Мы не разыграем шоу, это серьезный процесс. На самом деле мы должны увидеть Кришну, в этом наша задача. Если гуру говорит, то говорит Кришна через него. Так ученик должен слушать. И гуру имеет определенные качества, иначе не может быть гуру. Он должен иметь качества. Но эти качества ему не принадлежат. Не считайте его собственником этих качеств. Что это означает? Не сравнивайте духовных учителей. А вот мой гуру такой, а вот мой гуру лучше, а вот мой гуру такой. Они не собственники этих качеств, они проводники этих качеств. Эти качества им не принадлежат. Это богатство и достояние Кришны. И они ими пользуются по праву наследства, поскольку они его послушные, преданные слуги. И тогда они могут пользоваться этими качествами. И проявлять их. Для чего? Чтобы передавать знания о Кришне. Это просто великое служение, а не шоу показное, где мы наслаждаемся одним гуру, потом другим гуру, а потом еще и сравниваем их, какой же гуру лучше. Перетасовывая как-то. Кого же гуру выбрал? Тот, который мне улыбается приятнее, вот он мне ближе все-таки. Улыбнулся приятнее. А этот не заметил, прошел. И таким образом, если наши желания сбивают нас с толку, то есть процесс очищения от желания, или то есть, как бы сказать, процесс контроля желаний. То есть эти материальные желания нужны в служении Кришне, и тогда они не обманывают, потому что, мы говорим, они наполняются любовью к Богу. Наоборот, желание служить Кришне проясняет сознание. Желание удовлетворять свои чувства затуманивает сознание. Препятствие становится в сознании. Поэтому Кришна говорит, на самом деле, эту Бхагавад-гиту нельзя открывать всем подряд. Не все готовы. Например, нельзя невоздержанным людям говорить о Кришне прямо. Нельзя завистливым людям говорить о Кришне. Как завистливый человек среагирует на это, отреагирует на это? Если Кришна говорит, предайся мне, Бхагавад-гиту. Ничего себе заявление, подумай, завистливый человек. А кто он такой вообще, который говорит? Этот Кришна. Предать себе. Так, безапелляционно вообще. Но если вы хотите получить точное знание, тут места нет для фантазий. Для каких-то умственных размышлений и комбинаций ума. Есть пример. Если вы в незнакомом городе, вам нужно добраться в аэропорт, а вы не знаете, понятия не имеете как. Вы спрашиваете человека, верно? Спрашиваете прохожего, кого-то еще. В аэропорт как? Он говорит, так, хорошо. Аэропорт, сейчас скажу. 200 метров вот прямо, потом направо будет остановка. Автобус номер такой-то. И столько-то времени нужно проехать, надо высадиться, пересесть на другой номер и пойти так. Вы говорите, слишком категорично вы говорите. Как вы заявляете, 200 метров направо, потом там налево, потом там выйти, подождите, я свободный человек вообще. А мне бы хочется 300 метров проделать. Так вам вообще в аэропорт нужно и никуда. Если вы просто здесь гуляете по жизни, то тогда не справитесь, не читайте Бхагавад-гиту. Если хотите спорить с Богом, вы будете вечно в сансаре крутиться. Вы просто будете гулять, потому что вы этого хотите на самом деле. На самом деле за этим скрывается желание просто наслаждаться материальным существованием. Это говорит, нет, Бог это непостижимо, нет, нельзя познать Бога. Да, но если вы слушаете Бога, что тут непонятного? Ведь он может вам дать эти знания, он знает себя хорошо. А? Но им нравится процесс познания, им не нравится Кришна. Они говорят, если я это познал, это ценно, а если я это получил знание, это не имеет. Это не прославляет меня. Они забывают о собственной славе больше, чем о знании. Но наш процесс таков, что мы ничего не выдумываем. Мы принимаем послание. Все уже есть, грубо говоря. Для эксперимента места нет. Кришна уже есть, вечно. Творение уже существует, все создано. Знание туда уже вложено. Что вы хотите получить? Если что-то хотите получить, берите из шастры. Если хотите сами познать, считайте, что так ценнее будет. Знаете, если вот я заработал ломаный грош, горб себе заработал с этим грошом, я буду очень ценить этот грош, правда? Потому что я его с потом и кровью заработал. Вот в чем ценность этого гроша. Грош не имеет никакой ценности, но потому что он заработал с потом и кровью, это очень ценно. Это большое наследство я оставляю своим детям. Береги этот ломаный грош, заработайте еще хотя бы гроша. Это менталитет. Итак, в Бхагавад-гите говорится об этом, что люди, которые ценят только свои личные желания, они будут скатываться ниже, 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 ниже. Почему? Что это значит? Они будут становиться уязвимыми, слабыми. Вы заметили, какие сейчас люди уязвимые? Вот что-то с карты неудачный человек обижается на 2 года вообще. Многих людей не пробудите вообще к активной деятельности, они в депрессии находятся. Обижены на кого-то, на какого-то одного человека и вообще ничего не хотят делать. Хотя другие здесь ни при чем. Они не способны прогрессировать. Они стали уязвимыми. Малейшую удовольствие не переносят. Как это? Откуда? Почему? Поскольку обостряются их материальные желания. Есть пример, хороший пример. Сейчас у нас такая техника, такая наука, такое безупречное качество, Samsung. У нас был телевизор «Радуга», помню, черно-белый. Там точно «Радуга», просто все мелькало постоянно. И нужно было там подкручивать быстро, там, этот, знаете, вот фильм эти, там, футбол. И нужно подкрутить, там, на самом интересном моменте замелькало опять антенну, нужно было ловить, ходить с ней по квартире. И все были довольны, телевизор дома. Ну, отец регулировал его так, кулаком. Баба! Лампу был, телевизор такой. Там, пока нагреется, пока что там. Качество совершенно было ужасное. Но сейчас с экрана прям реальность на вас, запахи, там, светом уже все. А вдруг ваш сам вот так замелькает, что с вами будет? Вы же на него не ломаный грош потратили. Как вы расстроитесь? Представьте. Не понимаете, да? Сейчас другой пример приведу. Многие из вас были в Вриндаване или здесь. Вы ездили здесь на моторикше? Но моторикша это еще культурно сказано. Есть темпа. Темпа. Во Вриндаване, не знаю, увидели темпа. Это такой треугольник большой из рельса сваренный. Просто не прикрыто вообще. И спереди колесо, и сзади два колеса. И посередине будка такая, сваренная, металлическая, даже не покрашена. И он, знаете, как работает? Ну все мозги говорит сюда. И максимум 40 км в час, вот такая вот вибрация, вот этот вот металл вот такой, и там 15-20 человек висит на нем. Темпа. И все счастливы при этом, все радуются, знаете, все толкаются. Прямо на ходу запрыгивает, на ходу сходит. Такой такси, первый там едет. Ничего, не стоит вообще. 20, как в телефонную будку, набиваются штабелями просто. Так, по-братски. Очень весело, я и советую. Если две эти темпы иногда сталкиваются, они даже внимания не обращают, разъезжаются и идут дальше. No problem. Они все побитые, помяты такие, знаете, скорежные эти темпы. Такси. Такси индийское. А что если это джип? Лакированный, знаете, такой, как в зеркало можно смотреться. Вот маленькую царапину вы уже вызываете милицию. Этот человек просто ваш враг. Вы хотите содрать с него деньги. Вам не доставляет это радости веселье. Смотрите, какой прогресс. А? И как вы уязвимы стали при этом прогрессе. Если на вас грязная одежда и на вас еще что-то там упало, ничего страшного. Но если на вас велюровый костюм, белоснежный, такая маленькая крапинка, и вы просто ненавидите эту ситуацию. Поэтому Кришна говорит Удхаве об этом, что даже в раю и на земле одинаковые наслаждения. Удхава, как это? Это же рай. Там же больше, больше наслаждений и больше разочарований. И в совокупности равное получается наслаждение. То есть за каждое наслаждение нужно платить разочарованием, утратой. Хорошо, скажем так, вы все-таки добились своего. Несмотря на ту лекцию, которая вот убеждает разочароваться в материальном мире, все же я добьюсь своего, и у меня есть шанс, у меня есть деньги, у меня есть связи, я уже добиваюсь, я добился своего. И положение, и богатство, и красота, и таланты, и признание, все у меня есть, смотрите, я прекрасно устроен. Это лекция для неудачников. Кришна ничего не говорит, а такие личности, как я не вмещаюсь. Я несколько особая личность, понимаете? У меня хорошая карма. Возможно. Возможно, кто-то достигнет вот такого вот желаемого результата. Знаете, в чем большая проблема этого успеха? Проблема, которую писать будет невозможно. Это потрясение. Вы должны это все потерять. В момент смерти. Как горько, как страшно. Ну все, вы уже достигли всего. А материя просто вышибает. Начинай заново. Снова иди на работу. Или в школу сначала. И учи. А, Б, прописью пиши. Ты был хорошим ученым в прошлой жизни. Теперь ты снова пишешь. А, Б, Б, тебе двойки ставят, там исправляют, там подзатыльники дают. Да я был ученый, лауреатом Нобелевской премии, что вы со мной вообще делаете? Да вы даже не помните этого, потому что это все невежество. Вы даже не помните этого, нет там никакой цели. Уже в этом воплощении абсолютно не видно никакого значения, кем вы были в прошлом. В этой жизни, говорит, вы ученый, а в следующей жизни вы станете собакой, вот что интересно. И Прабхупада не просто шутит, а вот так и происходит. Собаки некоторые умнее человека. Лауреат Нобелевской премии. Шутки. Люди замечают, какая умная, как она все понимает. Ведь просто собака. Это лауреат Нобелевской премии, простите. Ему даже учиться не нужно, все понимает. Он ваши интонации по запаху может ощутить. Такой нюх, такой чутье. Природа дала ему. Но развил именно такой интеллект собачий. То есть материальный интеллект. Тоже сильный, смотрите, интеллект. Но у собаки очень сильный. Связанностью с собачьим интеллектом, она знает то, что не знает ни один человек. Но это материальный интеллект. И в итоге видите, что происходит, какое воплощение. Как-то я поехал в тур, в путешествие, и начались странные вещи. Ну, то есть, они стали повторяться, как дежавю. Я удивлялся. В первом городе мне рассказала одна женщина, что муж ее воплотился как собака. Эту собаку привели в дом, она узнала в ней мужа. Я подумал, ну бывает такое. Бывает всякое. Ничего не сказал. Она прочитала мне целую поэму про эту собаку. Она под сильным впечатлением находилась этой собаки, эти глаз, этот муж, его характер, его разум, все узнала. И написала целую поэму, как ее любимый муж теперь живет с собакой. То есть очень такая была глубокая поэма. Я сказал, спасибо, хорошие стихи, и все, думаю, ну, я поеду дальше. Я поехал дальше, в следующем городе мне снова говорят, то же самое, что другой человек. Муж умер в какой-то ребенок, теперь пришел собака. Ну что, не сговорились, созвонились, может быть? В третьем городе приятный мужчина приходит, серьезно, я давно его знаю. Говорит, теща воплотилась собака. Я говорю, погоди, это уже не просто какая-то женщина расстроенная. Или чувствительно, это мужчины, это конструктивные, которые я знаю, знаете, философию, что, ну, почему, как-то это определил, скажи мне. Но не знаю, говорит, вот теща, мы с ней ругались еще постоянно так, по поводу сознания Кришны, умерла потом. Проходит несколько месяцев, щенка приносят, бомж. Стучится к нам в дом, бомж, купили, говорит, щенка. Я говорю, какой щенок, уходи, не нужен такой щенок. Мы собак в доме, мы преданы, не надо. Он говорит, а ты посмотри. Он говорит, знакомый взгляд. Это же теща. Он сказал, я сразу знал, и сразу. Этот взгляд никогда не забуду. И вот во все города, куда мы не поехали, стали рассказать, что собаки воплощаются, их близкие, их родственники, они воплощаются в этих животных, которые живут с ними уже как собаки, или как кошки, или как кто-то еще. Я думаю, нет, это не может быть случайностью. Люди должны что-то чувствовать и понимать. Может быть, мы не все знаем, но мы можем ощущать этот мир. Да? Мы его ощущаем. Иногда становимся философами или поэтами. И мы что-то скажем необъяснимое. Нам нравится необъяснимое. Говорит, знаете, такое глаза закрыть, что-то написать. Так, что-то написал. Ну, контактеры называются. Беседы с Богом. Бхагавад-гита. Бхагавад-вача. Потом читает. Все хотят написать Бхагавад-гиту. Но она уже написана. И пока никто не написал ничего большего о Боге, чем здесь. Более того, никто еще не понял такую книгу по достоинству. Почти никто. Прабхупада понял Бхагавад-гиту. Арджуна понял Бхагавад-гиту. Видите, какой результат. Арджуна выиграл битву на Курукшетре. Поняв Бхагавад-гиту. Шрила Прабхупада завоевал весь мир, распространив духовное знание, осознав Бхагавад-гиту. Там победа, успех и высочайшая нравственность, Кришна говорит. То есть Санджая говорит, слышим эту беседу, говорит, вы достигаете совершенства. Все просто. Все, что нам нужно. Все остальное просто заблуждение у вас. Ум ничего лучше, чем видит и слышит, не сделает. Не создаст. Вот нужно научиться видеть и слышать Кришну. А потом думать. Вот тогда будем мыслить совершенно мудро. Но если мы не видим Кришну, мы никогда ничего совершенного не сможем придумать. Это так же, как, знаете, вот, человек пошел в туалет, по-большому, как вот в Индии, в поле уходит. И сделал свое дело успешно. Повернулся и увидел, боже мой, ужасно все это. И форма, и цвет, и запах никуда не годится. С отвращением. А испражнение, скажи, а что ты мочишься? Еще вчера мы тут были, вот, Галуп Джаминовы, и рис, и чапати. Очень привлекательная пища. Пообщались с тобой одну ночь с Вовочкой. Вот и все, вся наука. Что человек может придумать, кроме атомной бомбы, грубо сказать? В итоге, это тоже наука. И не зубрядная наука, он сказал. Но какая польза от этого? Нет никакой пользы. В итоге. Но кажется, очень полезное знание. Но в момент смерти вы ясно понимаете, жизнь была бесполезна. С атомной бомбой или без атомной бомбы, но если нет Кришны, она бессмысленна. Смысла не было, Кришны не было в этой жизни. Поэтому необходимо принять сразу же высший авторитет, утверждение высшего разума. И мы сокращаем эту самсару, прекращаем эти поиски, бесконечные эти вращения в цикле рождения и смерти. Память, знание, забвение, память, знание, забвение, память, знание, забвение. Все циклирует вечности. Чтобы разорвать цикл рождения и смерти, нужно просто услышать, что говорит Кришна. И мы увидим, что в сердце у нас именно этот мир, о котором сказал Кришна. И мы войдем в этот мир. В мир своего сердца. Неосуществимый в этом материальном творении. Это асад. Не существует. Ваши желания здесь не осуществятся. Будет лишь казаться. Майя, иллюзия. Будет так только думать и ждать. Когда же я буду счастлив? Когда же я буду счастлив? Потом Прабхупада говорит сразу же, даже если вы не понимаете чего-то, воспевайте имя Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И читайте Бхагавад-гиту. Каждый день. Вот Прабхупада хотел, чтобы мы читали его книгу. Хорошо, спасибо. Шрила Прабхупада ки.
Говорят, что душа все знает, что она полна знания. Но однако мы отличаемся друг от друга как люди и часто спрашиваем, это знает, это не знает. ценное в каждом из нас? И оно примерно одинаково, что ли, уже тогда?
Хороший вопрос. То есть душа находится в знании, но кажется, что мы имеем разное количество знания. Так, где же эта полнота, как она проявляется? Мы находимся в полном знании и сейчас, и всегда, но не можем проявить это. Как спящий человек. Это человек. Мы называем человек. Но он не может проявить свою индивидуальность, это пойти на работу, что-то делать, деятельность скрыта снова, покрыта снова. Также, вот сейчас душа находится в спящем состоянии. Говорим, душа полна знаний, но сейчас она скрыта. И проявляется частично. Вот, при помощи вот этих сновидений. Одному снится одно, другому другое, как бред. Просто как бред. Иногда мы так и говорим, слушай, ты какой-то бред несешь. Иногда мы так говорим, значит, слишком возбужден, это тоже точно бред. Когда он спокойно, но это не бред. Но это спокойный бред просто. В материальном мире все грезят, все что-то придумывают. Реальность — это Кришна, это Бог. Как сказал Харидас Тхакур, в этом мире только две реальности существуют, остальное майя. Это джива, само же будет существовать, но реально. И святое имя Кришна, остальное майя. То есть, когда мы проснемся, то мы сможем узнать, что у нас есть общая деятельность, что мы узнаем друг друга, и все откроется. Что важнее познать? Кришну, себя сначала, да? Себя или Кришну?
Вначале. Вначале, что сначала не себя познаем, вначале познаем Кришну.
Любая наука ведическая начинается со слова «Ом», с обращения ко Всевышнему, полному целому. То есть Кришна может быть представлен как «Ом» или как вселенская форма. Но вот с этого мы начинаем. То есть прежде чем мы должны что-то делать, мы должны включить свет, правда же? Ориентироваться. Вот сначала мы должны получить представление об истине, о полноте, а потом приступаем к процессу самосознания. Хотя бы поклониться Богу нужно сначала, а потом приступить к обучению. Хотя бы вот привычку иметь такую, склонять свою голову перед высшим разумом. Теоретически признать его, а потом с ним возможно познать душу. Есть другой путь, аналитический, санта-йога. Но он может стать атеистическим. Даже изучив все материальные элементы, человек может не понять душу. Поэтому лучше все-таки сначала включить свет. Ну, Прабхупада сказал, сразу пойте Хари Кришну. Сразу с Кришны начинаете. Это лучше. Но если люди атеистичны, тогда есть другой момент, Бхагаватам дает. Есть две цели, абсолютно истинные, и здоровье, здоровый образ жизни. Можно начинать со здорового образа жизни. Для них Кришна — это их тело. Самое дорогое. Начинайте с этого. Здоровый образ жизни. Две цели. Можно так и так. Или, как говорят, можно до носа дотянуться правой рукой вот так. Это просто и быстро. А можно, если человек не любит так сразу, то вот делать так. Ну, по-научному. Наука сложно должна быть. Это слишком просто Хари Кришна. Ну, а вот так, гораздо научнее, конечно. Авторитет. Не слишком просто Хари Кришна и все, что ли? Ну, тогда вот так до носа. Ну, так подойдет. Такой процесс уже. Что делать с гордостью? Гордость — хорошая вещь, может быть, если мы не оскорбляем никого. На ложную гордость можно опираться какое-то время. Это то, на чем это будет опорой на какое-то время. Например, вы мужчина. Это ложное я. Душа не мужчина, не женщина. Но вы должны опираться на эту природу. Кришна говорит об этом. Ты душа. Но ты кшатри, потому что сражайся. Опираясь на эту материальную природу. Но для меня не гордись. Это можно принять. Эта гордость, она приемлема. Я мужчина, поэтому должен действовать как мужчина. Это честь. А если вы женщина, действуйте как женщина. Не путайте эти вещи. Что типа я душа, и теперь мне все равно. Это невежество. Ложная гордость будет также нашей опорой. Но вот когда мы совершаем оскорбление других, означает, что мы отождествляем себя с этой гордостью. С Богом. Вот это препятствие. Но если мы используем это ложное «я» в служении высшему «я», оно становится постепенно истинным «я». Что такое дхарма и что такое санатана дхарма? Дхарма – это свойство, которое вы сейчас имеете в данный момент времени. Дхарма. Свойство – это ваша природа. Ваш возраст, пол, образование, способности. Вот это ваша природа, ваши данные. Вот это то, что вы должны делать, вот так поступать поэтому. Да? Мы только что сказали, женщина, как женщина действует. В соответствии с возрастом, образованием, культурой, вот так нужно действовать. Это называется дхарма. Санатана дхарма то же самое, но относится к свойству души уже, не тела. То есть ваше вечное свойство, слуга Кришны, это санатана дхарма. Религия – это дхарма, а санатана дхарма – это вечный принцип служения. Это даже религия тоже называется. Все слуги, видите, неважно, религиозный человек, нерелигиозный человек, он служит кому-то. Это его вечная природа, вечная суть. А эти дхармы могут меняться, и религии. Появляться, исчезать, меняться, трансформироваться. Ну, то, что мы видим. Но санатана никогда не меняется, мы все равно кому-то служим. Электрично, сейчас здесь будет другая уже программа, нужно освободить будет зал. Вопрос? Это что, вопрос? Ну, давайте последний вопрос, потому что тут будет следующий семинар в 6 часов. Вы упомянули о системе наставников в сравнении Кришны и Арджуны. Как эта система может выглядеть в российском исконе? Нужно ли русская Курукшетра? В каком-то смысле, да, нас заставляет обстоятельства думать о том, как же улучшить наши отношения, усилить наше движение, развитие его, то есть заботиться об этом. Поэтому мы думаем, как же это улучшить вот, при помощи системы наставничества. Принцип простой, но сложно воплотить в материальном мире. Духовные отношения строятся на двух принципах. Любовь и доверие. Вот это и есть система наставничества. В основе этого два принципа. Любовь и доверие. Вы не можете принять наставником того, кого вы не доверяете, верно? И кто вас не любит, не готов вам помогать, сочувствовать, как сострадать, заботиться о вас. Поэтому сверху мы должны получать любовь. От наставников требуется эта способность любить. Желание помогать, заботиться о младших. А младшие, видя пример старших и их служения, они испытывают доверие к ним. И совершенно естественно складывается система наставничества. Поэтому есть долг старшего и долг младшего. Так, это просто понять и трудно сделать, верно? Но это необходимо. Курукшетра требует. Время не ждет. Нельзя запускать эти проблемы. Нужно что-то предпринимать, нужно совершать усилия в том, чтобы устанавливать такие, наверное, отношения между предками. Чтобы появились такие хорошие примеры наставничества. У человека должно быть много шикша-гуру, которые помогают ему связывать с наставлением дикши. Потому что то, что дикша может сказать, это может быть долгой программой на всю жизнь, достичь цели такой. Воспевать чисто святое имя, например. Это долгая программа. Это шрейс. Шрейс. Очень долго нужно двигаться в этом направлении. И поэтому это большой разрыв между моими наставлениями и возможностями. А между этим я должен много получать шикши. На каждом шагу мне требуется еще какая-то уверенность. Достижение высшей цели. То есть очень много нужно шикши. Вот эта шикша и есть система наставничества. Если вы видите, что кто-то совершает какие-то неправильные вещи, вы же знаете, что он будет потом страдать за это, помогите ему. Дайте ему какие-то наставления. Направьте его на хороший путь. Позаботьтесь об этом. Если видите. Значит, вы уже старше подошли к этому человеку. Или дружески расположены, тоже можете видеть. То есть требуется забота о преданном. Если мы с вами продвигаться в духовной жизни, наш ум будет чист. Мы не будем носителями проблем и беспокоить друг друга и для всего мира. Будем источником знания. Будем рассеивать сомнения у людей. И люди будут идти и верить за нами, а мы будем заботиться о них. Это любовный обмен. И так Прабхупада говорит, что это развивается движение при помощи любовного обмена дадати. Вы даете просад, принимаете впереди какую-то помощь, даете какие-то наставления. И есть обмен какой-то. И вот так движение ширится. Каждый готов вступить в этот обмен любви и счастья. Естественным образом. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.